В эфире программа «Время политики», специальный выпуск. У микрофона Михаил Соколов. Мы будем говорить о первых итогах выборов в Государственную Думу России в прямом эфире. У нас в московской студии депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, политолог Андрей Рябов, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, и к нам, может быть, позже присоединится экономист Андрей Ларионов. Ну что ж, есть первые предварительные результаты. По результатам подсчета более 12% голосов. «Единая Россия» получила около 63%, КПРФ 11,5%, ЛДПР 10,5%, «Справедливая Россия» 7,3%. Явка порядка 60%, «Яблоко» 1,2%, СПС 1,1%. Это все данные, конечно, с Дальнего Востока. В общем, по тем данным, которые мы имеем, в Государственную Думу пятого созыва проходят 4 партии. «Единая Россия», КПРФ, ПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», разные экзит-пулы двух социологических центров, это ВЦИОМ и ФОМ, в общем, дают вот такую картину. Ну, правда, есть некоторые такие данные вот у ФОМа по партиям, которые как бы не проходят 7-процентный барьер. У «Яблока» 5,2, у «СПС» 3,4, «Аграрная партия» 2,6, это экзит-пул. Вот такая, собственно, картина. Ну и давайте, собственно, поговорим о том, что было сегодня. У меня тут лежит на столе целая пачка бумаг с замечательными совершенно историями, нарушениями перевозка избирателей так называемых автобусами с открепительными талонами с одного участка на другой, принуждение к голосованию и так далее, и так далее, и так далее. Владимир, давайте с вас начнем. В этот раз вы не баллотировались, смотрели на это дело со стороны. Ваши впечатления опытного политика, посидевшего в четырех думах? Ну,
Я не стал бы описывать свою работу в Думе как просиживание штанов. Я все-таки чуть выше себя оцениваю. Вот. И точно так же, как мое неучастие в этих выборах связано не с тем, что я проиграл выборы, а с тем, что власть настолько меня боится, что создала целую систему, чтобы не допустить критиков и независимых депутатов в Государственную Думу. Вот. Впечатления мои очень простые. Как профессионал могу сказать, что на этих выборах была создана система, целая система, продуманная, разветвленная, для того, чтобы, во-первых, искусственно поднять явку, потому что, когда нет интриги, людям незачем ходить на выборы. И интерес к ним был очень низкий. Поэтому Кремль, понимая все это, создал изощренную систему повышения явки и создал изощренную систему искусственного завышения результата «Единой России». Значит, в чем состоит эта система? Как завышалась явка? Значит, во-первых, впервые в наше законодательство была внесена норма, я об этом, кстати, в эфире «Радио Свобода» говорил пару лет назад, о том, что человек, придя с паспортом на любой участок страны, вправе записаться в дополнительный список и проголосовать. Таких было очень много. Я сегодня звонил в Барнаул свой, это мой избирательный округ. На некоторых участках до 30% было включено в дополнительный список для голосования. Это беспрецедентная цифра, которая говорит о том, что, видимо, вот эта донецкая технология автобусов с шахтерами и поездов с шахтерами впервые была широко применена сегодня. Значит, это первый механизм фальсификации явки. Второй механизм тоже зафиксировано было в Барнауле. Впервые за все постсоветские годы члены избирательных комиссий ходили с выносными урнами не только к бабушкам-инвалидам, которые писали заявление, а ходили подряд по всем квартирам.
С милицией, я надеюсь, чтобы люди чувствовали себя хорошо.
Ну, по-разному, с милицией, без милиции. Но сам факт, что люди не хотели идти голосовать, тут им звонят в дверь и говорят: мы из комиссии, проголосуйте, пожалуйста. Часть отказалась, но многие проголосовали. Это второй способ повышения явки. Третий способ повышения явки – это десятикратное примерно увеличение числа открепительных талонов. Опять-таки приведу пример Алтайского края. 4 года назад было 1500 на весь край с 2 миллионами избирателей открепительных талонов. В этом году 15 тысяч. 15 тысяч вроде бы немного, но если экстраполировать эту цифру на всю страну, то речь уже может идти о сотнях тысяч и даже, может быть, миллион больше открепительных талонов, которые были выданы. Четвертый способ искусственного завышения явки. Впервые были открыты участки для бомжей. Это широко известный факт по всей стране. Милиция их находила, милиция их собирала, милиция их приводила. И люди без определенного места жительства, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов, сегодня впервые голосовали.
Ну и слава богу.
Это не слава богу, потому что это фактически принудительный привод. под контролем милиции. И нет сомнений, что большинство из них при таких обстоятельствах голосовало за партию Путина.
А может быть, за ЛДПР?
Михаил, я высказываю свое предположение, думаю, что я не так далек от истины. Следующий способ фальсификации, точнее, искусственного завышения явки, это специальные меры по голосованию в СИЗО, на вокзалах, в больницах, в санаториях и так далее. Это и раньше было, но сейчас были особые меры применены. Я приведу пример опять-таки по Барнаулу. 4 года назад, я знаю, потому что это мой округ, и я сегодня специально звонил, 5 человек проголосовало в СИЗО Барнаула. В этом году 70%, сотни человек. То есть резкий всплеск. И последний способ, это широко известные факты, принуждение так называемых бюджетников голосовать. Заведомо в Алтайском крае, во многих других регионах, были составлены списки всех врачей, всех учителей, работников библиотек. Я уж не говорю про милиционеров, военных, офицеров ФСБ. И руководители этих предприятий контролировали приход своих сотрудников на избирательные участки. Общий вывод. Явка была завышена, по моим оценкам, на 10%. То есть вот этими специальными мерами, вот сейчас избирком объявляет явку 60%, реальная явка, если бы были честные выборы, была бы процентов 50. То есть половина населения страны не пошла бы на эти выборы, не будь этих специальных мер. Из этих 10%, я уверен, так же как в Беларуси, порядка 90% голосовало за Единую Россию. Так что реальный результат партии власти на самом деле чуть-чуть переваливает за 50%. Вот. Но в результате вот этой спецоперации, которая была проведена по повышению явки и по голосованию за Единую Россию, итоговые результаты оказались подозрительно похожи на плановые цифры. Вы помните, что глава Центра избиркома Чуров еще за 3 месяца до выборов обещал 60%. И, о удивление, о сюрприз, мы получили 60% и давили на то, чтобы получить 2/3 за Единую Россию. То есть 65%. Я думаю, что к утру мы их получим. Почему? Потому что пока у нас есть данные из Сибири, где достаточно высок протестный электорат, но впереди такие замечательные регионы, как Башкортостан, Татарстан, Ингушетия, Дагестан, Чечня и прочие регионы, где суверенная демократия победила уже достаточно давно.
Вы забыли Кабардино-Балкарию. Явка 94%.
Да, и 95% будет за Единую Россию, в этом нет сомнений. Так что по мере приближения к европейской части, вот эти регионы, где всегда специфическое, так сказать, голосование, они будут повышать явку правящей партии. Так что мой вывод, я не признаю эти выборы как демократические, потому что большинство оппозиционеров, просто как я, например, или Касьянов, или Каспаров, или Глазьев, или тот же Рогозин, не были допущены до этих выборов. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было оказано беспрецедентное давление на граждан по участию в этих выборах. Я не признаю эти выборы демократическими, потому что было беспрецедентное неравенство в средствах массовой информации. По оценкам независимых экспертов, наружная реклама «Единой России» занимала до 90% на улицах страны. И в эфире телевизионных каналов «Единая Россия» имела до 90% эфирного времени под разными формами и предлогами. И таким образом, это было откровенное жульничество. И вот сейчас на Первом канале, на Четвертом канале идет такое радостное шоу. Сторонники Путина ликованием встречают эти официальные результаты. Естественно, сидят шулера, которые обманули всю страну. И они ликуют, что они сорвали свой куш, сорвали свой банк. Но люди мыслящие, они не могут принять эти выборы. Я сегодня звонил в Тулу, я звонил в Барнаул, я звонил в Новосибирск. В Новосибирске объявили явку 63%. Но все наблюдатели в Новосибирске в один голос говорят, весь день участки были пустые. То есть, и это говорят люди из Тулы, из Новосибирска, из Барнаула, из других регионов. Значит, это не что иное, как фальсификация, это не что иное, как манипуляция.
Ну что ж, это Владимир Рыжков, и я обращусь к Андрею Рябову. Андрей Валерьевич, скажите, пожалуйста, каков политический смысл вот этой дикой совершенно борьбы за явку? Я, между прочим, напомню, что в 95-м и в 99-м году, тем не менее, вот без этой истерии, явка была выше, чем та, которая объявлена сейчас.
Потому что конкуренция была реальная.
65 и 62-63%. То есть, на самом деле, вот без всяких этих административных усилий, на конкурентных выборах явка была вполне нормальная. А вот в чем все-таки политический смысл вот этих вот 66% от 60 с чем-то тоже процентов явки?
Я думаю, что главным образом это связано с особенностями перехода от одного президентства к другому. Как выясняется, возникает большая проблема легитимности новых институтов, которые сейчас формируются. И, безусловно, новая Дума должна быть как минимум для, в условиях, когда, в общем, все кажется неопределенным при экономической и прочей стабильности, как минимум нужно что-то, что как бы давало вот эту, ну, если не реальную стабильность, то, может быть, иллюзию стабильности. И в этом смысле борьба за явку, повышение как бы легитимности будущей Думы имела непосредственно, так сказать, непосредственно такое важное политическое значение. Но еще один очень важный вариант. Когда Владимир Путин связал свое имя с партией «Единая Россия», Россия, было очевидно, что партия, которая приняла, ну, не в свои ряды, а приняла во главе своего избирательного листа президента, не может как бы опустить эту планку легитимности и президента, и самой себя ниже определенных, ниже определенных позиций. Поэтому для, так сказать, поддержания вот этого как бы устойчивости на этом уровне также требовалась большая явка, чтобы в конце концов как бы сказать, что, ну, в данном случае не против Единой России, вопреки тем прогнозам, которые были, не потянула, так сказать, рейтинг президента вниз, а напротив, все, так сказать, пришло к тем же самым данным, которые были накануне избирательной кампании, когда рейтинг Путина был порядка там, колебался вокруг 70%, Единой России существенно меньше, а сейчас они как бы пришли к общему знаменателю, что, скорее всего, к утру мы примерно в этом диапазоне и получим, с учетом, конечно, электоральной премии, которая будет для победивших, прошедших в Думу политических партий.
Я бы обратил внимание, знаете, еще на что? Что вот Единая Россия превратила эти выборы в референдум, да, в плебисцит такой. И вот есть цифры. В 2004 году Путин победил, получив 49,5 миллиона голосов. А сейчас, исходя из предварительных данных, получается, что за Единую Россию меньше примерно на 8 миллионов вот, реальных избирателей. Это при всем при том. То есть...
Ну, давайте все-таки не будем торопиться. Я еще раз повторяю, что в Калининграде только начали считать. И в Чечне рисуют еще итоговый протокол. Итоги которого мы знаем. И московские комиссии сейчас тоже под большим напряжением находятся. Поэтому они еще могут повысить этот результат, подгоняя его именно вот под эти 49-50 миллионов, с тем, чтобы сказать, что большинство народа и в относительных, и в абсолютных цифрах проголосовало за духовного лидера нации. Но, еще раз повторяю, мы не можем считать это свободным выбором народа. Это не свободный выбор народа. Ведь в Советском Союзе тоже были выборы. И это тоже был плебисцит, потому что в бюллетенях был один кандидат от Компартии и, как это, блок коммунистов и беспартийных.
Нерушимый.
То есть, нерушимый блок коммунистов и беспартийных. То есть, по сути дела, нас обратно загнали в совок, когда нужно выбирать то начальство, которое есть. И в этом смысле я думаю, что итоги, они будут сейчас, Чуров и ЦИК будут натягивать к утру вот как раз те самые две трети для того, чтобы сказать, вот видите, вот большинство народа и абсолютно и относительно за Путина.
Я напомню нашим слушателям, у нас в прямом эфире Владимир Рыжков, Александр Рябов, Майкл Макфол, Андрей Рябов, извините, и к нам присоединяется Андрей Ларионов, вот, собственно, он уже прибыл. Андрей, вы не голосовали или вы бюллетень унесли? И вот зазвенел телефон. Говорите правду. Но здесь не телевидение. Мы не можем показать бюллетень, который у вас в руках. Но вам, наверное, слушатели...
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Телефон. Избирательный бюллетень.
Так.
Да, вот он здесь чистенький.
Чистенький.
Такой невинный.
Тем самым, Андрей Николаевич, вы подняли явку, за что так боролся Кремль, потому что вы расписались в журнале регистрации и повысили легитимность.
Я принял другое решение. И тем самым продемонстрировал, что судьба страны мне является не безразличной, и поэтому я сделал то, что считаю, должен был сделать каждый приличный человек. И поэтому любому человеку, начиная от вас, уважаемый Владимир Александрович, на своих близких, родных, на протяжении всех поколений я покажу этот бюллетень, угу. Что в выборах, организованных нечестно, несправедливо и недемократически, я не участвовал. И в том, что происходит с Россией, будет происходить после этой даты с властью, я участия не принимал.
Я принял похожее решение, только немножко другим способом. Я не пошел сегодня на избирательный участок, как и мои родные и близкие, потому что мне не хотелось отдавать голос ни за одну из партий, так как отобранные партии меня категорически не устраивают. И, во-вторых, я не хотел поднимать явку, то есть расписываться в журнале для получения бюллетеня. Но в целом я с вами, с вашими оценками полностью согласен.
Считаю важным здесь, я прошу прощения, Михаил, я считаю важным, что выборы, в которых не могут участвовать политические партии, которые не были зарегистрированы ЦИКом, независимо от того, как бы я ни относился к их программам, к их лидерам, к взглядам этих лидеров и взглядам людей, которые разделяют те или иные положения этих партий, не являются честными, не являются справедливыми, не являются демократическими. Это относится в равной степени к сторонникам, членам, лидерам Республиканской партии России, которую представляете вы, или, скажем, Национал-большевистской партии, которую представляет господин Лимонов, или любой другой партии. Если такие партии существуют, если лидеры есть, если есть сторонники, они имеют право участвовать в свободных, честных и открытых выборах. Если они не имеют права участвовать в этом, эти выборы являются недемократическими и нелегитимными. То, что происходило в течение последних месяцев, начиная от изменения избирательного законодательства, продолжая отказом в регистрации многим политическим партиям и кончая той совершенно беспрецедентной кампанией, которая шла в течение двух последних месяцев с многочисленными грубыми нарушениями избирательного законодательства Конституции Российской Федерации, включая сегодняшний день с призывами голосовать за конкретную политическую партию, с продолжающимися висеть сейчас, я проехал по Москве плакатами голосовать за Единую Россию. Ну,
по закону не обязательно снимать, если это не около избирательного участка, Андрей.
Есть буква и есть дух. Значит, есть общепринятые избирательные практики. Вот рядом с нами здесь сидит господин Макфол, он может поделиться соображениями по этому поводу. Это является сегодня по телевизору, я слышал в очередной раз предвыборное выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина. Не один раз было.
Поэтому количество нарушений таково, что эти выборы, вне всякого сомнения, нельзя признать легитимными, а демократическими, и поэтому нельзя признать их результаты законными. Соответственно, власти или любые органы власти, которые будут избраны, созданы в результате голосования, легитимными на территории Российской Федерации не являются.
Я напомню слушателям, у нас есть телефон, во второй части гости смогут ответить на ваши вопросы. 8 800 222 12, прямой эфир, бесплатный для всех регионов России, пейджер 961-33-33 в Москве и смс плюс 7 903 743 28 01. Я к Майклу Макфолу обращусь. Ну, вы как бы не наблюдатель международный официально, но наблюдали...
Как раз неофициально.
Да, наблюдали неофициально.
В той раз я был, между прочим, да? Официальным наблюдателем.
То есть можете сравнить.
Можно сравнить,
да. Скажите, имидж режима, вот после того, что сказали наши гости, и то, что видели, собственно, люди сегодня своими глазами, и то, что зафиксировано, имидж режима Владимира Путина, он на Западе изменится? Будут ли, с другой стороны, какие-то последствия этого изменения?
Второй вопрос я не знал. Это...
Начнем с первого.
Первое, конечно. Это большой удар, его имидж на Западе. Я читал все газеты и комментарии, да, и позиции до этого выбора, и все было одинаково. Это не честный выбор, это не демократический выбор. Надо понимать, два года тому назад это была довольно большая дискуссия на эту тему. Сейчас нет дискуссии, даже включая Европу, которые раньше они опаздывали на этот, я считаю. Но сейчас нет дискуссии об этом. А что делать с этим? Большая дискуссия. И никакие хорошие идеи, никаких свежих идей я не вижу пока, включая меня, между прочим. Если у вас есть хорошие идеи, мне интересно послушать. А говорят, что они что-то получили легитимность из-за этого выбора. Они ничего не получили, наоборот. Потеряли. Очень большой счет. Даже для меня это странно, зачем это тогда нужно. Я хочу ваши коллеги объяснить, Андрей, почему это нужно, потому что у меня получается парадоксально. Лучше было бы даже не проводить выборы. Говорить, что какой-то кризис есть или что-то в этом плане.
На третий срок тоже лучше было бы пойти через референдум. Вот просто референдум и все.
Был бы тот же самый результат. Если он, как президент Путин, если он считает из-за этого выбора, и это очень комплексованная такая комбинация, которую мы не знаем, что он будет делать, если он считает, что это будет помогать ему в этом плане, Я считаю, что это не помогло ему имидж, по крайней мере, на Западе.
Андрей Ларионов, по-моему, вы хотели добавить.
Вы знаете, я бы, может быть, через некоторое время попытался бы ответить или прокомментировать один из вопросов, который задал Майкл. Но прежде я хотел бы спросить Майкла, а что вы имеете в виду, когда говорите, у меня даже нет никаких предложений? Я даже не знаю, я обращаюсь в том числе и к участникам нашей встречи, о каких предложениях вы спрашиваете? Предложениях по поводу чего? Как усилить, увеличить легитимность?
Нет.
Вот вопрос о чем? Какие вопросы вас мучают?
Что Запад, как Запады, и государства, и люди, и человек, как я, должен как реагировать именно на этот выбор? Говорят, что это не честный выбор, это легко, это уже сделано. Я не знаю, как официальные наблюдатели будут это делать. Да? Это интересный вопрос, что они будут сказать завтра. Как все серьезные люди, это уже не вопрос, как будет. А что дальше?
Майкл, вот. А можно я тогда спрошу вас, а какова стандартная, традиционная или, может быть, нестандартная, но применяемая практика реагирования представителей органов власти, международных организаций, наблюдателей, средств массовой информации, отдельных заинтересованных граждан, как вы, на те случаи, когда выборы проходят нечестно, несправедливо, нелегитимно и недемократически? А как относятся тогда к результатам этим выборам и как относятся к властям, которые формируются таким образом? И как относятся к властям, которые проводят такие выборы? Какая реакция тех стран, демократических стран, властей демократических стран, судебных властей, законодательных властей? Могут ли, например, представители законно избранных органов власти поддерживать контакты с властями, избранными незаконно? Как, например, здесь. Точнее, в данном случае мы не можем даже использовать термин «избранный», потому что в данном случае этот термин не годится. Там назначенные, так сказать, вот.
К сожалению, тогда так и бывает. То есть были выборы недавно в Сауд-Арабии, 2 года тому назад, и это выборы не вмещало, что мы будем с ними встретиться. Они только что были у нас буквально 3 дня на большой конференции насчет Ближнего Востока, да, поэтому к сожалению, есть там большая противоречие. У нас нет принципа в этом плане.
То есть есть таким образом, есть, по крайней мере, один из непосредственных выводов, что российские власти в категории демократичности, справедливости находятся сейчас имеют шанс оказаться на положении Саудовской Аравии.
Да, надо понимать так.
Пора перейти нам к новостям. Андрей Рябов, Майкл Макфо, Андрей Ларионов, Владимир Рыжков. И через 2 минуты мы сможем поговорить с нашими слушателями. А пока выпуск новостей, нам скажут, наверное, какие-то новые цифры.
Говорит Радио Свобода. В Москве 22:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
«Единая Россия» сохраняет лидерство на прошедших сегодня парламентских выборах. После обработки Центра избиркомом 19,5% избирательных бюллетеней за эту партию проголосовали 63,5% избирателей. Помимо «Единой России» в Госдуму проходят еще 3 партии. «Коммунисты» у них более 11%, «ЛДПР» 10% ровно и «Справедливая Россия» 7% ровно. Участие в голосовании приняли 60% избирателей. На предыдущих парламентских выборах явка составила около 56%. Основные нарушения на парламентских выборах в России связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения, зарегистрированные в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах, представитель Центра избиркома России признал наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявил, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Германия Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей, заявив о недостаточном уровне сотрудничества со стороны российских властей. И немного о других новостях. Состояние 9 горняков, пострадавших в субботу при новом взрыве на Донецкой шахте имени Засядько, остается тяжелым. В больницах находятся 44 горняка. В момент взрыва в забой находились 3 485 шахтеров, всех удалось вывести на поверхность. В Россию завтра прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на международных переговорах по ее ядерной программе. Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел Ирана, Джалили обсудит с российскими официальными лицами стратегические вопросы.
В эфире специальный выпуск программы «Время политики». Первые итоги выборов в Государственную Думу России. В прямом эфире депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков, политолог Андрей Рябов, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, экономист Андрей Ларионов. Ну что ж, продолжим разговор. Вот я уже вижу первую реакцию. КПРФ намерена обжаловать итоги голосования на выборах в Госдуму в Верховном суде, не дожидаясь окончательного результата, сообщил руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев. Уже начата подготовка исков. И практически то же самое говорили сегодня и лидеры СПС. А насколько могут быть успешными подобные действия, учитывая опыт 2003 года, и, по-моему, там так эти иски находятся теперь в Европейском суде? Владимир Рыжков.
Ну, я один из подписантов, то есть один из авторов иска в Европейский суд по правам человека. И действительно, они валяются до сих пор в Страсбурге почти без всякого движения. Прошло уже больше 4 лет, состоялись новые так называемые выборы. Так что шансы невелики. Но я бы разделил здесь КПРФ и СПС. Потому что КПРФ, по моим оценкам, реально набрала больше, чем показывают официальные данные. Вот. А Алтай, как правило, более-менее близок к средним результатам по стране. Так что, по всей видимости, коммунистов действительно снимают голоса при окончательном оформлении протоколов. Что касается СПС и Яблока, я совершенно не удивлен итоговым результатом, потому что эти партии за 4 года после провала с прошлых выборов практически не реформировались. Эти партии продолжали бороться друг с другом гораздо в большей степени, чем с Кремлем. И эти партии не решились, струсили после того, как получили перерегистрацию от Кремля, пригласить оппозицию в свои ряды и пойти вместе с ними на выборы. И, на мой взгляд, их результат вполне закономерен. Поэтому,
но СПС все-таки изменил свою риторику в конце?
Ну, за последние две недели, риторика была изменена, но было уже поздно, потому что что мешало СПС в июле, в августе пригласить в свои ряды и республиканцев, и представителей ОГФ, и других оппозиционных организаций? Я думаю, что и та, и другая партия пошли на компромисс с Кремлем, во-первых, и несут за это ответственность, во-вторых, не реформировались за последние 4 года, не извлекли уроков, и результат
совершенно закономерный. Это вы на них обиделись?
Просто. Я на них совершенно не обиделся. Просто, понимаете, мы все время почему-то выводим кого-то из-под критики. А давайте называть вещи своими именами. Люди несут ответственность за то, что происходит. Мы все время критикуем Путина за откат от демократии, за уничтожение демократии. Давайте когда-нибудь открыто поговорим об ответственности демократов за эти провалы.
Да уж сколько говорили-то.
Ну, давайте еще раз об этом скажем. Сегодня, как мне кажется, удачный повод об этом поговорить. И это не последняя избирательная кампания в истории России, я надеюсь. И будут новые выборы, и президентские, и парламентские. Давайте сегодня скажем открыто, что если демократическая оппозиция в России не изменится, не кардинально не реформирует себя и не назовет ответственных за бесконечные провалы, то они будут продолжаться и в будущем. Я думаю, что сегодня подходящий день для этого.
Андрей Рябов, пожалуйста, пару слов про оппозицию. Левую, правую, как она себя показала?
Ну, я думаю, что в рамках тех, скажем так, неформальных правил игры, которые были установлены, с которыми я с Владимиром абсолютно согласен, она сделала примерно то, что она могла сделать. Да, безусловно, поиски какие-то наблюдались. Для СПС это был невероятный, на мой взгляд, сложности поворот, а, так сказать, от партии, скажем так, удачных людей к, ну, скажем, к партии протестующего, в широком смысле слова, провинциального мелкого буржуа. Достаточно жесткий, ну, по крайней мере, попытка это была сделана. Яблоко еще в большей степени сдвинулось в такую социал-демократическую нишу и тоже в значительной степени изменило какую-то, значит, вот свою... Но думаю, что вряд ли можно было ожидать как бы, ну, каких-то иных результатов на этом фланге. Хотя мне кажется, что все-таки социологические опросы до того, я не имею в виду, так сказать, тех структур, которые близки к официальным структурам исполнительной власти, а те, которые мы признаем за действительно независимые социологические институты, они давали все-таки побольше, чем то, что мы сегодня имеем пока на экранах Центр избиркома. Это во-первых. Что касается левой оппозиции, то мне представляется, что она и задач никаких серьезных перед собой не ставила. Там задача была абсолютно одна и та же – сохранить статус-кво. Статус-кво, да, они рассчитывали, конечно, получить больше. Но, в принципе, вся избирательная кампания, за исключением, на мой взгляд, нескольких таких удачных ходов, связанных вот с подачей исков в суд по тем или иным нарушениям. В принципе, вся кампания была такой, как вам сказать, не сильно кого-то трогающей. Да? Она была в рамках своего примерно электората и не ставила целью куда-то там продвинуться и так далее. Да? Замечу, что вот еще на самом старте избирательной кампании, когда была, судя по всему, я не знаю, я говорю предположительно, но была предпринята некая попытка все-таки как-то модернизировать эту партию, сделать ее более современной левой, там получилось в результате постановления о борьбе с неотроцкизмом. Вот это как бы, судя по всему, такой результат устраивал обе стороны, и КПРФ в ее нынешнем виде, и президентскую администрацию тоже, потому что президентской администрации нужна нынешняя КПРФ, а нынешнее руководство КПРФ вполне устраивает то состояние, в котором эта партия находится. Таким образом, как бы везде был статус-кво, но другие партии, которые как бы находились в этом поле, и которые в значительной степени были клонами, так или иначе, там я имею в виду аграрии, демократическая партия, это гражданская сила, патриоты, гражданская сила, которая бесконечно искала себе, некие, так сказать, темы, то борьба, то защита прав курящих, то там еще что-то, да. Ну, это всерьез не берется, поскольку это как бы чистые воды клоны. Конечно, сейчас, наверняка, после завершения избирательной кампании, их все будут продвигать, как раз те самые новые силы. Старые провалились, давайте, вот они, новые, выросли, да. Хотя, на самом деле, ничего не выросло, а все это, так сказать, держится совершенно искусственно. Вот. То есть, таким образом, мне кажется, что в известной степени мы имеем сегодня эффект какой-то дежавю прошлой избирательной кампании.
Чего и хотел Кребль.
Судя по всему, да, видимо, такой результат планировалось. Что-то, каких-то кардинальных сдвигов, да, вот не произошло.
Какие кардинальные сдвиги, если ни одну новую партию за 4 года не зарегистрировали? Вот если все попытки создать новые партии были пресечены. Кребль специально поддерживал тех, кто ему был удобен. Удобен для имитации выборов. Ни одна новая инициатива Ирины Хакамады, Республиканской партии России, НДС, ОГФ и других не была зарегистрирована. Это факт. Более того, 4 года назад в России было 43 зарегистрированных партий, сейчас 15. Из них до выборов было допущено только 11. То есть 2/3 политических партий страны, об этом Андрей Николаевич сказал, было ликвидировано. Кремль стремился к сохранению статус-кво и к увеличению доли Единой России. Эту задачу блестяще решил, к сожалению, с помощью коммунистов, Яблока и СПС. И об этом надо говорить открыто.
Давайте вот тут вопрос есть. Виктор из Москвы. Это вопрос, который уже тут несколько раз повторяется в разных вариациях. Страна впадает в ступор. Что делать, господа? И еще один вопрос. Но это, видимо, оптимист пишет. Предположим, на предстоящих президентских выборах побеждает, внимание, демократический кандидат, но не буду называть фамилии, что им делать с этим парламентом? Вот Андрей Илларионов, пожалуйста.
Что
представьте
касается,
такую картину.
Прежде всего, я хотел бы сказать немножко по поводу результата. Конечно, результаты на каждом участке и в каждом регионе отличаются от того, что получается в среднем по стране.
Но Петербург-Москва 50% Единая Россия, намного меньше, чем другие.
Дело в том, что я вот тут поучаствовал, должен сказать, получил точные результаты голосования на одном из участков, в Москве, на востоке Москвы, могу сказать, что результаты там следующие. Понятно, еще раз подскажу, что это только один участок, только в Москве, и он впрямую, конечно, не может быть сравним с теми результатами, которые объявляет ЦИК, тем не менее, они интересны. По данным с этого участка, за Единую Россию проголосовало около 45% избирателей, а за Коммунистическую партию примерно 23% избирателей. На третьем месте идет Яблоко с примерно чуть более 8% голосов. СПС упомянуто набрала меньше 4% голосов.
В Москве.
Вот на этом участке конкретном. Значит, остальные партии, да, ЛДПР набрала меньше 2% голосов. СПС я сказал 4%, я ошибся, извиняюсь, 2%. СПС 2%, а значит, вот у Яблока чуть более 8%. Значит, и у ЛДПР тоже около 2% голосов. Еще раз скажу, эти цифры, естественно, разные участки различаются, разные ситуации. Тем не менее, они достаточно интересны для того, чтобы понимать, насколько могут быть различными результаты голосования в целом по стране. Теперь... Относительно вопроса нашего радиослушателя, я думаю, это действительно важный вопрос. И, собственно говоря, разговор о том, что делать сейчас, начинает, на самом деле, Владимир Рыжков, в том числе и с разговора по поводу демократов. Мне кажется, неправильно называть этих людей демократами, потому что участие в таких выборах ни для одной из этих партий, независимо от того, сколько голосов они набрали, не делает их демократическими. Принципы демократии заключаются в том, что каждый гражданин страны, независимо от их взглядов, имеет право участвовать в выборах и голосовать за те партии, за те взгляды, которые ему близки, даже если для той или иной партии они не являются близкими. Сам факт участия партии СПС и Яблоко в этих выборах несправедливых и недемократических, выборах, в которых 3/4 партий не получили права на участие, делает эти выборы недемократическими, и участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими. Поэтому ни партия СПС, ни партия Яблоко, как бы мы к ним ни относились, какие бы люди замечательные ни были в этих партиях, и какие замечательные люди не участвовали в этих партиях, делают эти партии автоматически недемократическими. Поэтому ни одна из 11 партий, которые участвовали в этих выборах, не являются демократическими. В силу того принципа, которым в свое время еще замечательно сказал Вольтер, я не согласен с вашими взглядами, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право их отстаивать, и в данном случае люди могли бы голосовать за вас. Поэтому вопрос заключается здесь уже не о том, что есть там партии демократические, не демократические. Увы, демократических партий в настоящее время в этих выборах не участвовало. Стоит задача, как создавать, я бы сказал, даже не столько демократические партии, как создавать демократическую страну. С этой точки зрения, некоторое время там назад было выдвинуто мной, в частности, предложение. Я, честно говоря, вот прошедшие месяцы лишь только подтвердили, как мне кажется, справедливость этого предложения. У нас нет другого выхода, кроме организации иных выборов. Потому что организация этих выборов с этим избиркомом, с регистрацией партии этим избирком, с организацией этих выборов, таким образом, как они были организованы, дает всем людям, заинтересованным в судьбе страны, однозначный ответ. Эти люди, эта власть, эти организации демократических выборов организовать не могут.
Советы будете избирать, Андрей Николаевич?
Поэтому задача страны, причем людей самых разных взглядов, от левых до правых, от, скажем, там, националистических до, не знаю, каких угодно, там, космополитических, заключается в том, чтобы создать механизм волеизъявления граждан страны и организовать справедливый, объективный, честный подсчет голосов и оценки волеизъявления людьми по другой схеме. Что совершенно ясно стало, что доверять этой системе выборов, этой системе власти, этому центру избиркому нельзя.
Знаете, давайте мы слушателей все-таки подключим, они заждались, тут у нас звонки есть. Олег из Москвы, пожалуйста, давайте только коротко.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем.
Наша судьба, по-моему, совершенно ясна в ближайшее время. Но здесь нас сравнили с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия и отношение к ней Западу, как известно, породило Аль-Каиду. А как вы думаете, путинизм и сотрудничество с ним Западом породит что-нибудь столь же оригинальное, как Усама бин Ладен и 11 сентября?
Владимир Рыжков, потом Майкл.
Я коротко отвечу. Я очень надеюсь на то, что путинизм русскую Аль-Каиду не породит. Но для меня совершенно очевидно, что то, что произошло сегодня, дестабилизирует страну. Потому что стабильная страна – это такая страна, где в парламенте представлены основные идейные течения и основные группы интересов, где есть представительство. Вот для меня очевидно, что то, что избрано сегодня, никого не представляет. Это навязанный выбор партии, куда собрались все чиновники, большей частью коррумпированные, которые обеспечили себе монополию на власть. Вот. И очевидно, это было, кстати, видно по опросам Левада-центра, что две трети россиян накануне выборов было спрошено, а вы считаете эти выборы честными и свободными? Две трети сказала нет. То есть еще до сегодняшнего дня две трети граждан России отказала этой Думе в легитимности. Значит, Олег, вот ваш вопрос, я отвечаю на него прямо. Общество не считает этот парламент своим представительным органом. Это означает, что будут нарастать сепаратистские настроения в провинциях, где теперь нет одномандатников. Это означает, что бизнес будет озлобляться, потому что он не представлен в этой Госдуме. Демократический избиратель, потому что его 20% по Левада-центру, он вообще не представлен. Вот то, что сейчас идет на экране, означает, что демократический избиратель – это каждый пятый избиратель страны. Это наиболее образованные, активные, мобильные слои населения вообще не представлены в этом парламенте. Речь идет не об Аль-Каеде, а речь идет о том, что о беззаконности этой власти, о чем говорил Андрей Николаевич совершенно справедливо. То есть в целом мой вывод, что Путин и его пропагандисты, крича об укреплении государства и укреплении страны, на самом деле разрушают страну, потому что те органы власти, которые они как бы избирают, не представляют регионы, не представляют страну и огромные слои населения. Поэтому это не Аль-Каеда, это может быть даже хуже. Это дезинтеграция страны.
Но я все-таки понял, что здесь был такой намек, становится ли Россия вот в этом варианте опасной для Запада, Майкл?
Да, конечно. Надо сказать, как. Это не случайно, что наше отношение с Россией стало хуже, 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 чем здесь консолидация недемократических режимов. Это корреляция, мы знаем, это не только касается с Россией, между прочим, это просто закон отношения с Западом. Да? А поэтому, когда они понимают, что они не часть Запада, это для нас опасно, и это почему мы не можем сотрудничать вместе. А можно еще два анекдота по оппозиции?
Но короткие.
Да, я не буду вмешиваться в вашу страну, ваша судьба, поэтому две анекдоты. Во-первых, по моей партии, демократической партии в Америке, да, наш президентский кандидат 8 лет тому назад был господин Гор. Он выиграл и
проиграл.
И проиграл. Через 4 года наш кандидат на выборы был господин Керри. Он проиграл. Теперь, сегодня, у нас пока нет кандидатов, но это не будет Гор и это не будет Керри.
А у нас одни и те же.
Надо подумать, да. А во-вторых, кандидат, я все-таки был настоящим наблюдателем не здесь, а в Марокко. 4 месяца тому назад, да? А надо сказать честно, у нас нет времени, чтобы это делать сравнительно, но там было честнее выбор, чем здесь, очевидно, без условия.
Придется ввести конституционную монархию в России.
Это настоящая монархия, да? А что иное там? Все-таки явка была 37%.
Потому что никто это не было, заставлял людей голосовать.
Это было сознательно сделано от оппозиции. 37% была явка. А во-вторых, те, которые голосовал, 20% сознательно испортили этого бюллетеня. Две анекдоты.
Александра нам пишет. Мне кажется, что высокая явка избирателя объясняется желанием изменить этот режим, а результат это уже махинация. Видите, сколько идеалистов. Яблоко и СПС потерпели неудачу из-за компромиссов с кремлевской властью, перестали быть по-настоящему оппозицией, но в любом случае народ не готов к свободе и демократии и предпочитает власть диктатуры в лице Кремля и всех прошедших на сегодняшних выборах в Думу партии. Вот нам еще пишут.
Я категорически не согласен. Категорически. Я всегда привожу пример Алтайского края. Пока были губернаторские выборы, у нас менялись губернаторы на каждых выборах. У нас Суриков победил Коршунова, потом Евдокимов победил Сурикова с разницей 1-2%, как во Флориде, между там, Бушем и Керри. И то же самое было в Красноярске, и то же самое было в 90-е годы. Когда есть реальная конкуренция и свободный выбор, во-первых, всегда выше интерес к выборам, всегда есть реальная борьба, и всегда есть реальный выбор народа. Поэтому говорить о том, что русский – это дикий народ, тупой, спившийся и так далее, я с этим никогда не соглашусь. Повторю еще раз, я сегодня говорил, это навязанный искусственно выбор, искусственно созданная монополия, отключение и изгнание оппозиции из политической борьбы. Никогда не соглашусь, что наш народ не созрел на демократии. Элиты поставили его в такие рамки.
Андрей Рыбов. Да-да.
Я просто полностью как бы соглашаюсь в том, что вот этот парламент, он, скажем так, его представительные способности, его крайне низки, но в условиях все-таки, когда значительная часть общества, по крайней мере, индифферентна к политике, или, по крайней мере, уровень ее политической активности очень маленький. Уж на чем она можно там дискутировать, на что она конкретно сфокусирована, там, на частные интересы, еще на что-то. Эта система с таким парламентом может существовать достаточно долго, до момента, пока она реально не столкнется с серьезными вызовами. И в этом плане для меня всегда примером был 98-й год, когда удивительно отвратительная экономическая ситуация, этот дефолт, но благодаря развитой политической инфраструктуре находится то политическое решение, которое было нужно, с абсолютным правительством парламентского большинства, с абсолютной поддержкой в Думе, и через 6 месяцев страна выходит из этой ямы. Я боюсь, что если действительно в феврале-марте, как предсказывают многие экономисты, вдруг мы столкнемся с неожиданным, так сказать, всплеском инфляции, и с другой стороны с нарастанием вот этих популистских настроений, снизу поделить, увеличить количество регулируемых цен и так далее, я не уверен, что такого рода парламент сможет прореагировать на это адекватно и выработать необходимые решения, а не сам устремиться вслед за этими популистскими настроениями туда, откуда, в общем, бывают очень-очень плохие выходы.
Да, вот Геннадий Зюганов заявил, что итоги выборов свидетельствуют о разложении общества и вырождении института выборов как такового. Давайте еще Андрей ответит, вопрос точнее, потом Андрей Ларионов ваш будет учить. Пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Ларионов, перед вами все еще лежит бюллетень, который вы принесли с участка. Обратите внимание, в правом верхнем углу, помимо двух подписей, должна стоять и печать. Есть она у вас там?
Есть, видим.
Вот, а у меня, например, нету, передо мной лежит то же самое. Я ваш тезка. На 664-й избирательный участок Северо-Восточного округа города Москвы. И помимо этого, я звонил знакомым у многих, так сказать, при раздаче бюллетеней, они были лишены этих печатей. Таким образом, создается материально-доказательная база для того, чтобы в Конституционном суде господин Чуров ответил, почему его комиссии на многих участках нарушали закон о выборах. Ибо на этом же бюллетене написано наверху порядок заполнения. И из последней строчки этого порядка следует, что лишенные печати бюллетени не учитываются при голосовании. Можно по Москве на очень многих участках признать выборы недействительными. Предлагаю оппозиционерам, которые в этом заинтересованы, подать в Конституционный суд на Центральный избирательный
да комиссии. Да и в другие суды можно. Андрей Николаевич, пожалуйста, реагируйте. Вообще я еще хочу, чтобы вы потом все-таки сказали что-то дальше-то. Еще одни выборы. Вот тоже уносить бюллетени будете?
Спасибо, Андрей, за то, что вы обратили внимание, и сейчас в эфире это прозвучало, потому что, по крайней мере, те коллеги, кто сделал именно это, кто унес бюллетени, имеют материальную возможность проверить, являются ли эти бюллетени действительно легитимными, официальными, законными. В моем бюллетене есть и подписи, есть и печати, есть соответствующая марка наклеенная, поэтому это является легитимным документом. Я все-таки хотел бы продолжить ту дискуссию, которая у нас идет, и немножко не согласиться с своим коллегой Андреем Рябовым относительно воздействия экономических неурядиц на изменение политической ситуации. Действительно, тогда, когда страна является демократической, пусть и не совершенной, но демократической, тогда то правило, о котором вы сказали, является верным. Тогда действительно происходит то, что происходит, в частности, то, что происходило в 98-м году, когда изменяющаяся экономическая, политическая, внутренняя, внешнеполитическая ситуация является одним из мощнейших стимулов для того, чтобы изменять органы власти, законодательные, исполнительные, и тогда происходит процесс. И Россия, бывшая в 98-м году, далеко не совершенная, но все-таки демократия, пошла, естественно, по этому пути. Так же, как, например, по этому пути пошла Украина, являющаяся сейчас уже гораздо более демократической страной, чем Россия была в 98-м году. Совсем по-другому реагируют на это авторитарные, диктаторские, тоталитарные режимы. Они являются нечувствительными к экономическим катастрофам, они не являются нечувствительными, являются нечувствительными к внешнеполитическим катастрофам. И тому примеров из нашей истории немерено. Что касается последней ситуации, у нас экономическая ситуация относительно благоприятной, я говорю относительно, но что касается, например, внешней политики, это просто катастрофа, потому что Россия потеряла всех союзников, абсолютно всех, включая всех союзников даже на территории СНГ. Даже уж я говорю, уж это, может быть, и гордиться не стало бы, не стоило бы, там, например, Беларусь, но была все-таки каким-то, каким-никаким союзником. Но у нас даже этих союзников нету. Поэтому провал, который, например, наблюдается во внешней политике, он не имеет аналогов, пожалуй, в истории страны за последние 300 лет, не говоря уже о других периодах. А теперь все-таки попробуем ответить на тот вопрос, который задавал один из наших радиослушателей, спрашивая, что происходит в том случае, происходит ли у нас путь саудизации или элькаидизации.
Кстати, Александр Иванович тут написал, зачем нам саудовская Аль-Каида, у нас есть российский КГБ.
Это все-таки разные структуры, и последствия для страны все-таки различные. Дело в том, что есть общие законы такого политического развития. Если существуют проблемы, важные для общества, они обсуждаются в представительном органе. В зависимости, конечно, от того, какой объем полномочий есть, но он обсуждается в представительном органе. Либо в парламенте, либо в Генеральных Штатах, либо в Государственной Думе и так далее. Если Государственная Дума перестает быть местом для дискуссии, как об этом сообщил господин Грызлов уже несколько лет тому назад, то тогда местом обсуждения становятся улицы и площади городов, что, собственно, продемонстрировали граждане нашей страны в январе 2005 года, выйдя на улицы, обсуждать вопросы закона о монетизации, который не был соответствующим образом обсужден ни в правительстве, ни в Государственной Думе. Если против людей, обсуждающих вопросы общенациональной значимости, направляются подразделения ОМОНа с дубинками обсуждать эти вопросы, то тогда ответ страны, ответ тех людей, для кого судьба страны является неравнодушной, идет таким. Часть людей эмигрирует, а часть людей уходит в подполье. И начинает заниматься другими вопросами, другими способами решения тех же самых вопросов. А речь не идет о том, что нравится нам это или не нравится. Это закон. Это закон общественной жизни. Появление братьев-мусульман в Египте, Аль-Каиды в Саудовской Аравии и многих других организаций – неизбежная реакция любого более или менее развитого общества на невозможность обсуждать национальные значимости вопросы в тех местах, которые бывают. И я должен сказать, что даже те арабские страны, о которых мы сегодня упоминали, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, в настоящее время становятся гораздо более демократическими. Это реакция их властей на изменение ситуации. И Россия сейчас является менее демократической, даже чем те арабские страны.
Закончил Андрей Ларионов, Андрей Рябов, Владимир Рыжков, Майкл Макфол были в эфире «Радио Свобода». Арина Николаевна пишет, я абсолютно согласна с Владимиром Рыжковым, отношусь к выборам точно так же, он обязательно должен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Вот видите, какие советы дают слушатели «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».